Виталий, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, Ксюша, всем привет.
Ну вот вы видите, что Виталий сидит на фоне своей афиши своего фильма «Восточный фронт». Это фильм, который, я надеюсь, посмотрели все зрители нашего канала уж точно. Это фильм о войне российско-украинской. Это фильм, который Виталий снимал вместе с Евгением Титаренко и режиссером одновременно, и волонтером команды парамедиков-госпитальеры. По-моему, до сих пор Евгений работает, да, в этом качестве на фронте. А почему важно, я обращаю внимание на именно эту деталь интерьера кабинета Виталия, потому что, безусловно, повод для нашего разговора – это развернувшаяся бурная дискуссия вокруг фильма Анастасии Трофимовой «Русские на войне». Это документальная картина, которая была показана во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля и вызвала невероятную бурю дискуссии, поскольку речь действительно идет о русских на войне. И это фильм, который Анастасия Трофимова делала практически в составе войскового подразделения российской армии на оккупированных территориях России. Ой, простите, Украины. Вот, собственно, этот дисклеймер, с которого стоит начинать разговор. Что такое? Что не так с этой картиной? Виталь, вот давай начнем сначала.
Ну, послушай, я уже высказывался по этому поводу, и, ну, предполагая, что мы как бы находимся, хорошо это или плохо, в каком-то достаточно замкнутом или ограниченном, или очевидном информационном пространстве, это уже, может быть, мою точку зрения слышали или читали, поэтому я здесь скорее продолжил бы разговор и сказал бы следующее, что вот действительно на Венецианском фестивале была картина еще «Рифеншталь», у линии «Рифеншталь», где на протяжении 2,5 часов авторы пытаются различными косвенными уликами, обстоятельствами, переписками и прочим, доказать, что линия «Рифеншталь» была не просто летописцем, документирующим события, которым она была свидетелем, но она еще и была, так сказать, частью этой идеологии и была созвучна с этой идеологией, и это было ее внутреннее естественное состояние. И само это уже является преступлением. То есть сам этот факт, вот как бы цель фильма и вообще долгие годы рассуждения о Лене Фенштайль и вообще о художнике, о документалисте, о журналисте, как бы и есть... Вот где его точка зрения? Если его точка зрения созвучна с тем, что он описывает, то это уже как... А то, что он описывает, является преступлением, это уже преступление. Он как бы становится из свидетелей соучастником преступления. Так вот, с картиной «Русские на войне» все значительно проще. Ну, она проще сделана. Я не хочу ее там, так сказать, как бы сейчас критиковать по профессии. Она сделана хорошо, но, конечно, она не дотягивает до гения Рифеншталь. Там все, может быть, правильно сказать, сшито белыми нитками. То есть отношение автора к героям. Ну, прежде всего, в документальном кино есть такая хитрость, всегда действительно можно сказать, ну, знаете, это вот реальность, которую я фиксирую, я, так сказать, не вторгаюсь. Окей, какие-то более, может быть, теплые изображения, ну, теплые, в смысле, близости какой-то, тактильности изображения героев, ну, это оператор там или, я не знаю, еще какие-то обстоятельства. Но что точно как бы фиксирует отношение автора к своим героям, именно отношение – это музыка. Mm. И если отмотать, даже я вот обсуждал с профессионалами, коллегами, не все это замечают, ну, потому что особенно если музыка так аккуратно подложена, если отмотать и посмотреть еще раз, там есть музыкальные темы у основных героев картины. И это всегда лирическая, такая нежно-лирическая музыка.
А герои – это все военные, солдаты, да?
Солдаты, воюющие в Украине.
Контрактники.
Потом картина Да, и все сцены военные или подготовки, то есть когда они готовятся к выходу на операцию или непосредственно операции, никогда музыкально не оформляются как... То есть они всегда музыкально оформляются как тревога. Что такое тревожная музыка? Это значит, не ты нападаешь, а на тебя нападают. То есть... Эта музыка, вот это тревожное настроение, как бы они вторгаются в зону тревоги, где их ожидает опасность. И это настолько очевидно, что тут дальше говорить просто уже как бы не о чем. Но есть еще и всякие другие обстоятельства, там монтаж картины, когда начинается картина с таких достаточно брутальных сцен, которые, может быть, не должны вызывать симпатию к героям, хотя, повторюсь, там в начале их темы заявлены вот этими лирическими музыкальными композициями, а знакомимся мы с ними, вот там всяческие общие застолья, там, значит, первые вот эти разговоры, которые вроде бы они рубят правду матку, что вот война, зачем она нужна, и etc. А далее это по фильму с ними происходят очень любопытные операции. При всем том, что они продолжают воевать, мы начинаем погружаться в их очень милые, близкие, такие теплые отношения. Там девушка, значит, медик, которая сначала говорит, что она вот какая, значит, семья, какие дети, война, родина в опасности. Потом мы в одной сцене видим, как во время обстрелов украинской армии они там прячутся в таком типа бункере, и ее как бы видно, что обнимает какой-то парень. Ну, как бы так, потом мы видим, этот парень приходит с колечком, просит ее руки, значит, она там, ну, он волнуется, она не там все эти сопли в сахаре, значит, потом всякие там домашние животные, которых там моют в теплой водичке эти водички. Ну, слушайте, ну это не говоря уже о таких очевидных вещах, как потеря боевого товарища, так сказать, там слезы, и это все, ну, профессионально, ну, я как бы жизнь прожил, и еще, может, поживу, конечно, вот, но уже точно прожил в документальном кино в мастерстве, в профессии. Ну, извините, меня здесь не проведешь и не купишь.
Ну, сочувствие, это вызывает сочувствие у аудитории, да, правда же?
А как ты не будешь сочувствовать? Ну, мы же все еще, помимо рацио, мы же все еще живем на уровне рефлексов. Ну, мы же, так сказать, как, ну, ты видишь какие-то вот, так сказать, просит человек руки и сердца. И, ну, мы, так сказать, ну, я не знаю, ну... Ну, у мужчины, там, я не знаю, возникает, так сказать, определенная аллюзия, когда он видит обнаженное женское тело, вне зависимости, там, близкое, не близкое, просто молодое обнаженное женское тело, вот что-то включается. Это же включается и по поводу разных других аспектов, это же только, не только сексуальность. Mm-hmm. Поэтому, ну, да, вот происходят вещи, когда ты, тебе предлагают такую конструкцию, при которой ты не можешь быть... ну, как бы не включать свое естественное сочувствие. И в этом главная проблема картины. То есть, точнее, нет, не в этом главная проблема.
Как бы ее позиция, да, это авторская сторона, которую выбирает человек. Можно так сказать?
Тут еще в чем хитрость заключается. Она ведь в начале картины, и даже не настолько важно, что она это включает и в фильм полтора часа, или там два часа, я не помню сколько, а трейлер – минуту. И для нее это настолько важно, что она включает это даже в минутный трейлер. А что именно она включает? Что она поехала вообще на свой страх и риск, что она вообще ничего, ни сном, ни духом, что она вот просто наблюдатель. Нет, она не наблюдатель. Она поехала, имея свою позицию, которую она очень умело, профессионально ретранслирует зрителю. А учитывая, что российская армия совершает не только военные преступления, в которых не участвовали герои фильма по их заверениям, то есть это их прямая речь, что мы военные преступления не совершали, но для меня любой человек, который с территории Российской Федерации вторгся на территорию Украины с оружием, является преступником. Я вообще, честно говоря, не понимаю, что такое, и эта риторика, кстати, часто звучит и в украинских медиа, что вот типа вот бьют по критической инфраструктуре, не по критической, там по военная цель, не военная цель. Для меня этого вообще разделения не существует. Для меня вообще не существует такого понятия в Украине, как военный человек. Потому что все военные люди, они гражданские. Это гражданские люди, которые из-за агрессии России вынуждены быть военными. И когда убивают военных, это, ну, так сказать, я, ну, по факту, я даже не знаю, как это писать, я не отключаю себя на телефоне там ни оповещения о тревоге, ни в том числе ни оповещения о том, кого будут сегодня хоронить в моем родном городе Львове. Я эти сообщения получаю каждый день, ну просто в ленте у меня. Я каждый день не просто смотрю на лица этих парней, я всегда открываю и читаю их биографию, несмотря на то, что в день там хоронят иногда и 10 человек, иногда 3, 5 и так далее. Я смотрю, в какой школе он учился. Я вижу, это простые, обычные гражданские люди. Механики, слесаря, электрики, работники туристической индустрии, там, не знаю, художники. Какие они военные? То есть здесь вообще, ну, в общем...
Я поняла, да. Ну вот смотри, ты сам же, рассуждая на эту тему, как снимать, ты сам же говоришь о том, что все равно нужно, чтобы были документальные картины о русских на войне. А вот какой здесь должен быть подход? Я посмотрела тот маленький фильм, который ты рекомендовал своим подписчикам в Фейсбуке, «Жизнь и смерть одного контрактника», по-моему, так называется, да? Маленький фильм, всем рекомендую, мы ссылку поставим тоже под нашим видео. Человек, который хотел на войну, юрист из подмосковного города, и там вот маленький фильм, там 20 с лишним минут, в который умещается все. И как бы его решение, и его сборы на войну, потом его возвращение после ранения, и потом, собственно, титр, что он погиб. Вот здесь что? Вот скажи мне, в чем вот разница? Мы же тоже здесь слышим и проникаемся, и его мотивация, его каким-то человеческим внутренним обаянием. Он же нормальный мужик, неплохой, он же не русский фашист, правда?
Нет, давай я тогда уточню. Давай. Же не противник фильма «Русские на войне». Я просто говорю, что режиссер, если мягко, лукавит, а если конкретно, обманывает. Это первое. Второе. Я говорю о том, что этот режиссер находится на стороне российской армии. Ну, мало того, что он там в военной форме, поставлен на довольствие, которая вторглась на территорию другого государства. Это преступление. И я говорю о том, что меня удивляет форма показа этого фильма на Венецианском фестивале. То есть я не против показа. Я вообще считаю, что очень важно, что этот фильм снят. Очень важно. И я считаю, очень важно этот фильм показывать. Очень важно. Но в каких контекстах, в какой форме, я не считаю, что было правильное решение делать такую торжественную мировую премьеру с красной дорожкой в главном зале кинотеатра без каких-либо обозначений перед показом этого фильма. В этом я вижу и несправедливость, и определенный, да простит меня Барбера, и там вообще фестиваль, и мои фестивальные коллеги, и как бы фестивальная оплошность, которая очень важна сегодня в момент войны. Даже фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», который вот я лично показывал в России по телевидению, когда был продюсером телеканала РЕН-ТВ, он, ну, давайте будем, так сказать, откровенны. Он был показан 7 ноября 1997 года, там в определенной большой обойме пропагандистского кино, но от момента победы или разгрома нацистской Германии прошло уже сколько там, 30, 40, 50 лет. А сейчас ничего еще не прошло. В эти дни, когда в Венеции по красной дорожке ходила режиссер и продюсеры, и все, так сказать, улыбались и прочее, прочее, во Львове, в Украине в целом, но я говорю о Львове, потому что это мой родной город, это так сказать, такая кровь, которая вот у меня вот сочится прямо-прямо. Гибли семьями люди. Семьями люди. Львов в 1000 километрах от линии фронта. А на линии фронта, я уже сказал, каждый день во Львове 10 парней закапывают. А сколько областей в Украине? А сколько районов во Львовской области еще? Поэтому это вот, вот это меня ошарашивает. Это меня как-то не дает. А все остальное, в принципе, по большому счету, мы, да, действительно, Ардуквест, у нас есть такой финансовый фонд, который помогает независимым авторам, и мы вот поддержали эту картину анонимного автора, которая называется там, mm-hmm. название «Короткое хочу на войну», и подготовили картину к выпуску. К ней тоже, в принципе, можно предъявить, задать вопросы по поводу этого фильма, хотя он абсолютно, ну, он, при всем, он честен.
Там, кстати, войны как вообще нету. Там есть уход и возвращение, собственно.
Да, там есть вот эта наивная, так сказать, mm-hmm. наивность человека, которого государство кидает. И, ну, и так. В общем, лучше фильмы смотреть, чем их пересказывать. Mm-hmm. Но, да, действительно, я призываю всех коллег, которые меня слышат или готовы слышать, или прислушиваются ко мне, снимать то, что происходит в России. Будь то как на линии фронта, так и в глубоком тылу, потому что это уникальная, это трагедия, это уникальное время, которое переживает Россия. Ее фиксировать очень важная задача. И затем эти фиксации раскладывать, разбирать, анализировать и так далее и тому подобное. Потому что ведь, в принципе, сталинский период, ну, который, в который куда более сложным процессом была фиксация, аудиовизуальная фиксация, но в силу, так сказать, лимитированного количества пленки, там, государственного контроля за любой вообще съемочным процессом. Тем не менее, ведь были фильмы, там, я не знаю, и фильм «Соловки», кстати сказать. Именно благодаря этому фильму, который, между прочим, его направленность этого фильма была совершенно иной, нежели те материалы, контексты, в которые включают сегодня хронику из этого фильма в миллионы картин о сталинских преступлениях. Этот фильм был создан на Центральной студии документальных фильмов режиссером, там я не помню, как он, Григорьев, не Григорьев, как, какой-то mm-hmm. такой актер. Так сказать, вот он снял фильм, который там начинается кадрами. Да я думаю, что никто и не видел этот фильм. Я-то его смотрел в силу, так сказать, профессии. Там начинается бравурными кадрами побед там на стройках пятилеток, там тролливали, но есть вот некоторые люди, которые, и они нуждаются в переплавке, перековке, там, вот для них вот устроены эти Соловки, вот посмотрите, как это все происходит. И далее там показаны и клубы, там, и прочее, прочее, но все используют те кадры, это работа, это, так сказать, все эти с тележками там, ну, в общем, лесоповалы и так далее. Но он же был снят, этот фильм. Или там взрыв, подрыв храма Христа Спасителя. Mm-hmm. Снимал оператор Микоша, лауреат Сталинской премии. Так сказать, он потом в своих воспоминаниях описывает, как он снимал. И это было вставлено в картину там, значит, ну, совершенно другим посылом. Вот Москва, значит, хорошеет на месте, там будет возведен. Там
избавляется от проклятого царского прошлого, да, да, да.
Вот, но это же, то есть, условно говоря, или конкретно говоря, преступления сталинского режима снимали лауреаты сталинских премий.
Ну да, как проявление некого позитивного документа, да, да, вот эпохи. А в итоге становится документом, свидетельством преступлений.
Да, поэтому,
через какое-то время, да?
Поэтому пусть снимают. Угу. Пусть снимают. И те, кто считает, что русская армия выполняет какую-то, я не знаю, благую цель там высшую, которую, так сказать, как-то видит Кремль, там, пусть они тоже снимают, и те, кто сомневается, и те, кто против, пусть все снимают. Это задача документалистов – снимать. Я лишь на вопросы, адресованные мне по поводу фильма «Русские на войне», отвечаю, что режиссер говорит неправду, когда говорит то-то, нечестен, когда делает то-то и так далее. И фестиваль, на мой взгляд, потому что мы, как «Ардокфест», мы же показывали фильмы в ту нашу российскую историю фестиваля, мы же показывали фильмы, с которыми мы не согласны, ну, кураторы фестиваля, не согласны с позицией автора. У нас была такая программа, она называлась «Парадокс». И мы формулировали в каталоге, что да, мы не согласны с позицией.
Что там было, пропагандистское кино, какое-нибудь Russia Today или российского телевидения?
Мы показывали фильм этого, господи, да боже
мой. Я вот не помню такого.
Ну, поверь мне, вот в каталог зайди, посмотри, он у нас в электронном виде есть. Мы показывали фильм, как этот, Куцилла, не Куцилла, нет, Куцилла это белорусский режиссер. Господи, я потом вспомню, показывали фильм там, ну, мы показывали фильм о клубе русских единоборств, который располагался в храме Христа Спасителя, кстати сказать, Русич, вот об этом клубе там, так сказать, и поэтому, да, ну, совсем пропагандистское кино мы не показывали, но, в принципе, я не считаю неправильным. Вот мы сейчас думаем о том, чтобы сделать программу пропагандистского кино, ну, такую ретроспективную программу, и показать картины, там, я не знаю, и в том числе Дзиги Вертова. Ты знаешь, что, ну, ты-то знаешь, что я очень большим пиететом отношусь к этому автору, но вот показать, тем не менее, его картину «Симфония Донбасса», которая, конечно, была, кстати, очевидно пропагандистской картиной, или там Александра Довженко, картина «Освобождение», о якобы освобождении там украинских территорий в 1939 году, так сказать, никак не касаясь того, что это был просто результат пакта Риббентроп-Молотова, ну и так далее. То есть, ну и тот же «Триумф воли», и тот же там, американцы снимали пропагандистские фильмы, которые мотивировали солдат к участию во Второй мировой войне, так сказать, которые объясняли, почему американцы должны в этом участвовать. И вообще интересно, важно, вопрос...
Вопрос контекста самое главное. Вопрос контекста.
Контекста. Вот здесь просто произошла такая, на мой взгляд...
Да вот смотри, да. Да вот, конечно же, хочется какой-то прямой аналогии, поскольку мы в Ютьюбе привыкли к прямым аналогиям. Простым, что возможно ли такое, допустим, вот, не знаю, во время Второй мировой войны вообще тема «Есть и другая сторона», «Есть и другая точка зрения». Я, честно говоря, вот не могу даже себе представить, как и любой нормальный человек, чтобы одновременно вот показали бы историю, там, не знаю, освобождение, историю сопротивления антифашистского против антигитлеровского, и показали одновременно нам про героических солдат вермахта во время войны. Потому, то, что показывали, собственно говоря, вот в новостях дня в германской хронике Третьего Рейха, эти ежедневные сводки пропагандистские, безусловно, которые крутили во всех кинотеатрах Германии и на оккупированных территориях. Вот сегодня это, наверное, было бы странно, потому что мы все равно с тобой рассуждаем про право на позицию, право режиссера на позицию, но не во время, но не во время войны.
Нет, подожди, нет.
Или нет.
Ну. Право, оно незыблемо.
Так.
Режиссер имеет право находиться с любой стороны. В том числе режиссер имеет право разделять самые ну, запредельные, антигуманные, так сказать, там, представления и действия.
Но
вопрос того, как мы это принимаем, эту работу. То есть, вот представь, мы смотрим фильм о, я не знаю, там, педофиле, и режиссер оказывается тоже педофил. Вот
То есть он как, ну, тут в каком смысле? В буквальном или он то, что он оправдывает, то, что он вызывает сочувствие к этому человеку, понимание?
Смотри, ну смотри, вот тут такой момент.
Сейчас давай вспомним Герца Франка, знаменитый фильм с человеком, который...
Да. Герц Франк, он входит в камеру к преступнику и своим гуманизмом помогает человеку очиститься от греха преступления. Он не становится на его сторону в том смысле, что он не разделяет и не снимает с него ответственность за совершенное преступление. А он, зная, что этот человек приговорен к смертной казни, он помогает ему как бы снять этот грех со своей души. Ну, я не знаю, он выполняет в данном случае роль священника, принимающего покаяние.
Как человек. И фильм, кстати, помнишь, Габриловича был «Мой друг стукач»?
Да, кстати сказать, да. Здесь же, если мы говорим о позиции автора, этого конкретно автора, или вообще, ведь ты начала наш разговор с того, что вот я там снимал на войне, вот у меня, значит, это Восточный фронт, я абсолютно, не скрывая, поддерживаю и своих героев, и Украину, и право Украины защищаться, и право Украины нападать на агрессора. И вот тот же Женя Титаренко, который мой соавтор, он же вот сейчас только-только вышел из Курской области. Он был в Курской области, то есть он был на территории России. И, в принципе, я его от этого не только не стал поддерживать, а я его еще больше поддерживаю. И в этом смысле в России могут совершенно справедливо сказать, ну, слушайте, украинцы, с нашей точки зрения, фашисты, нацисты, террористы, там, не знаю, ну, вот это вот весь этот перечень. И если вы их поддерживаете, вы такой же. Ну, это как бы да, ну, вот да. Такова данность. Я же и иностранный агент там, и, ну, по
сути, в розыске.
В розыске и выдворен из страны, то есть я не могу ехать в Россию и так далее. Ну да. Но это вот так. Притом это так стало с 22 года, с полномасштабной войны. Потому что до полномасштабной войны все-таки, да, война 14 года шла. Тут никаких. Ну и в 8 году Грузия. Все это правда. Но тогда еще был возможен на этих разных территориях какой-то плюрализм. Да, мы знаем, в какой степени он существовал в России. Ну, я-то и ты, мы на своей шкуре знаем. Но, тем не менее, мы, по крайней мере, считали, что имеем право на этот плюрализм. И мы на том же Ардок-фесте показывали фильмы, старались показывать фильмы, так сказать, которые мы считали. Сейчас нет. Поэтому сейчас, допустим, Ардок-фест не существует в России, и это закрытая тема, ну и так далее. «Эхо Москвы» не существует, это закрытая тема, потому что сейчас война, и никакого плюрализма нет. Но здесь же что происходит? Здесь приезжает из страны, которую мы считаем агрессором, человек с картины, и нам на нашей территории, на нашем Венецианском фестивале, ну если так совсем грубо говорить, так сказать, мы ему предоставляем красную дорожку и вообще...
Ну, это такая ловушка, Виталий. Вот, по сути, вот ты вспомнил про наше прекрасное время, когда был Ардок-фест и «Эхо Москвы». Когда, что называется, мы представляем все точки зрения. Мне кажется, что в эту ловушку попал Венецианский фестиваль, руководство Венецианского фестиваля, что в этом нет никакой... Есть и конспирологические версии, наверняка их ты слышал, что это такие козни пропагандистской, значит, агентов влияния Путина, которые, значит, специально эту картину туда продвигали и прочее, для того, чтобы дать возможность, значит, людям пожалеть, что называется, войти в положение и вообще очеловечить, гуманизировать преступление. Преступников превратить в жертв. Вот что главное-то, в чем ужасный, как мне кажется, смысл этого фильма, в чем его главный вред и опасность. Потому что я же вижу, как люди по-разному воспринимают допустим, не знаю, наверняка ты читал отзыв Веры Кричевской, видел, как она отзывалась на этот фильм. Она была в ужасе, она, как она говорит, что я сидела и цепенела от ужаса, наблюдая некоторые сцены этого фильма. Там, когда они везут мертвого человека в машине, в грузовике, и песню включают веселую какого-то там Андрея Губина, по-моему, начинают подпевать, да? Так?
Да, это да, но здесь удивительная штука. Ты знаешь, ведь у меня в фильме «Восточный фронт» тоже везут человека, тоже везут машину.
Умирающего.
Умирающего. И он умирает, конечно.
Mm-hmm, да.
И там тоже они поют песню, эти девчонки.
Mm-hmm.
Парень...
Скажи, как интересно, да? Совсем все по-другому.
Да, вот и здесь просто от того, где ты находишься... Меня очень резануло, когда я увидел тот эпизод, когда там действительно Губин начинает, там приемники Губин, и вот у тебя покойники, она над покойником, она ищет у него там, значит, разрезает ему куртку, там нужны документы, нет документов. И вдруг она начинает петь эту песню, и это прям такой бух! Прям вот так вот. Но здесь фокус того, с какой точки зрения ты смотришь на происходящее. Да. Это очень важная штука, потому что ведь, в принципе, Лени Рифеншталь, который, ну, невольно ты всегда возвращаешься, когда говоришь про пионерское кино, потому что она была гением, безусловным. Ведь, в принципе, Германия, ну, условно говоря, кончала на это изображение, когда она смотрела. Это было просто эрекционное какое-то состояние. И это же ровное изображение потом, когда все осознали, что же такое было на самом деле нацизм, это же изображение использовалось как абсолютное доказательство преступности режима. То есть ровно эти же кадры, ровно в этом же монтаже. Не изъятые из фильма «Соловки», но абсолютно бездарного и среднего, и вообще поэтому и имя этого режиссера только, может быть, я и могу, поднапрягшись, вспомнить. Потому что просто изымают кадры и вставляют новые контексты. А Лени Рифеншталь нет. Это берут прям вот ее монтаж, ее, так сказать, все. Потому что в этом есть...
Но это должно, время должно пройти. Ты же видишь, мы как про это говорим. Сейчас, безусловно, сейчас, да, там, не знаю, через какое-то время покажи зрителям, когда все это пройдет, этот страшный кошмар, в котором сейчас находится мир, и конкретно вот этот ужас России, и преступление. Подожди, одну секундочку. Покажут через какое-то время, вот как ты говоришь, взрыв храма Христа Спасителя, покажут какие-нибудь пропагандистские сюжеты из хроники российского телевидения. И это будет свидетельство ужаса. Я уверена, что это не будет вызывать ни сочувствия к этим героям, нет, а свидетельство кошмара и запредельного цинизма.
Поэтому я повторяю, что я не против фильма «Русские на войну». Угу. Я считаю очень важным, что этот фильм снят. И я призываю всех, кто вот во всем диапазоне их гражданской позиции или глубокого ее отсутствия, снимать и документировать то, что происходит в России. Вот и все.
Давай, завершая как бы эту тему, я хотела привести цитату, которая, как мне кажется, ключевая в интервью Трофимовой, но не потому, что это как бы цитата, которая должна войти в аналы, но это очень важный момент, собственно, который, по сути, вот такой некий итог вот этой, в этой теме. «Мне кажется, что сейчас нельзя выбирать какую-то сторону», говорит автор фильма «Русские на войне». «Если вы выбираете сторону, вы за войну. Вы за войну либо с этой стороны, либо с той стороны, а я за мир.
А я за победу добра».
Ну, как ты это прокомментируешь?
Я за победу добра, я за победу Украины, за восстановление ее в своих территориях, за возможность развиваться в том направлении, в каком считает украинский народ, вступать в те международные организации, в которые пожелает вступать украинский народ в результате всенародного референдума, собственно, и жить свободной демократической жизнью. А я за это. И, в принципе, это я готов пожелать и России, потому что, мне кажется, проигрыш Путина в Украине – это шаг к победе России, к обретению России права на достоинство, на самоопределение, на будущее. Потому что сейчас у России абсолютно точно никакого будущего, сколь-нибудь оптимистичного, не существует. Потому что сейчас все будущее России, будет она использовать свое ядерное оружие или нет, со всеми вытекающими для России и для мира последствиями. Вот и все.
Есть еще один уровень дискуссии. Это, конечно, прежде всего в русскоязычном сегменте, в социальных сетях и вообще в пабликах. Это вот то, что произошло, когда, ты уже про это сказал, когда украинские вооруженные силы перешли границу и перешли на сторону Украины. На территорию России, простите. Курская область. Да. Началась вот эта вот тема, опять же, очередной водораздел, как относиться, когда, собственно, сторона агрессора и граждане страны агрессора, по сути, превращаются в жертв. Имеем ли мы право считать их жертвами? Имеем ли мы право на сочувствие к этим людям? Или, с другой стороны, имеем ли мы право радоваться успехам вооруженных сил Украины, если речь идет о наших соотечественниках? Я говорю так специально тупо, чтобы, потому что это продолжается, эта тема. Тут как тут могу в качестве квинтэссенции этих споров, это то, что пишет в своих текстах Лев Маркович Шлосберг. Ну, наверняка ты об этом знаешь.
Да, я читал текст Льва. Знаешь, я не уверен, что я самый правильный собеседник в этом контексте, потому что для меня, моя родина Украина, я родился во Львове, и у меня, соответственно, совершенно иное к этому отношение. Но оно естественное, оно как бы фундаментальное, природное. Здесь вот правильнее задать вопрос, я не знаю, Андрею Звягинцеву.
Я понимаю, но ты же понимаешь, в чем суть этих дискуссий.
Да? Нет, это я понимаю. Я понимаю, поэтому я специально для наших слушают нас, чтобы так сказать, было понятно, что у меня есть исходная, смещенная точка отсчета. Я рассматриваю ситуацию таким образом, что украинская армия имеет право делать все, что приводит ее к победе. Если у нее есть сложности на одной территории, она может с меньшими сложностями совершать операции на другой территории, она это вправе делать. Если во время военных операций мы будем, понятно, что там есть в Курской области. Я, кстати, Женя недавно приезжал сюда, в Ригу, и мне показывал материалы с Курской области, где украинские военные общаются с местным населением. Это для его будущего фильма. Просто, грубо говоря, это тоже несколько иное видение происходящего, нежели то, что наверняка показывают российские пропагандистские каналы. Я их не вижу, поэтому могу только лишь по старому, наработанному опыту представить, дофантазировать, как это у них.
Кстати, вообще практически ничего не показывают.
А даже так?
Почти ничего, да.
Вот. Но идет война. И в этой войне, если ты за победу, за право народа, за право Украины быть отдельным независимым государством, а для этого необходима победа в этой войне, то значит ты, соответственно, за все, что делает украинская армия во имя этой победы. И я полагаю, что во имя этой победы очень важно дать понять всем гражданам России, что идет война. Потому что ты сейчас сказала, что не показывают происходящее в Курске.
Как будто стихийное бедствие. Давайте все поможем. Они сейчас собирают гуманитарную помощь. Да?
Да, вот.
Но про войну нет.
Вот тогда пусть они думают, что дроны, которые вчера там разбили дома
в Раменском.
По дороге в Раменском, что это метеориты из космоса прилетевшие. Это не метеориты, и это не стихийное бедствие. Это рукотворная катастрофа. Авторы этой катастрофы находятся в Кремле и руководят Российской Федерацией. И украинская армия всеми способами, в том числе посылая дроны, которые очень велика вероятность, что будут сбиты, перебиты, смещены с курса и так далее. Если они достигнут цели и там, значит, в Жуковском разнесут в хлам какой-то очередной самолет, который отправляет ракеты на территорию Украины, и если не разнесет этот дрон, просто упадет на улицах Раменского или там прилегающих районов, или там что. Это все военные операции, которые направлены на победу Украины. Точка. Вот для меня здесь других смыслов нет. И в принципе, в Украине, вот я провел год с лишним, снимая фильм «Подлетное время» во Львове, и тоже, так сказать, просыпался во время ночных, значит, этих самых, и реально попадал под обстрел, ну, так сказать, под прилеты, как это называют в Украине. И я тебе должен сказать, что там все понимают, что идет война. Все, там нет человека, который не понимает, что идет война. Там, может быть, по-разному на это реагируют. И есть люди, да, и ухилянты есть. Ну, это же украинец, это же не слово украинец не тождественно слову святой. Есть разные люди. Но нет человека, который не понимает, что идет война. А вот в России огромное количество людей, это я абсолютно ответственно заявляю, которые не понимают, что идет война. И это должно быть, вот это непонимание должно быть прервано.
Я тебе скажу больше. Судя по тому, что мы видим в интервью, которые берут у российских военнопленных, у срочников, которые попали в украинский плен во время Курской операции, даже те, кто на войну попадают, не очень понимают, что идет война. Вот это, конечно, загадка, каким образом это происходит. Что люди, которые находятся в самом, просто на линии соприкосновения, на линии фронта, в районе боевых действий, даже они как бы не очень понимают, что война, оказывается, идет. Как эти дети, могу так назвать, говорят,